Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех тех, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. Сегодня мы приглашаем к радиоприемникам всех семейных радиослушателей. Сегодня вы услышите проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Не живите по обычаям этого мира».
Братья и сестры, я прочитаю текст Священного Писания. В этом отрывке будет обозначена наша тема наших рассуждений. Послание к Ефесянам, 2 глава, читаю. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Кажется, отрывок совсем не для семейной темы. Но я хочу выделить в этом отрывке тему. Написано, что все вы раньше жили по обычаю этого мира. Вот это моя мысль в наших рассуждениях. Друзья, мы раньше все без исключения, жили по обычаю этого мира. Как сегодня мы живем? Написано, Бог вас во Христе Иисусе воскресил, и вы теперь благодатью спасены, и Бог это все сделал для того, чтобы посадить с Ним на небесах. Братья и сестры, возникает вопрос. Мы раньше жили по обычаю этого мира. Как сегодня мы живем? Обычаи мира имеют ли место в нашей жизни сегодня? Апостол Павел пишет, как в прошедшем времени, что христиане раньше жили по обычаям этого мира. Но, к сожалению, и сегодня многие христиане продолжают жить по обычаям этого мира. Бывает иногда не так. Бывает, христианин освобождается от обычаев этого мира через смерть Иисуса Христа, через возрождение свыше. Освобождается и какое-то время живет свободный от присутствия мира в его жизни. Но проходит какое-то время, и он снова возвращается на прежние свои пути. Нет, он не перестает быть христианином. Он продолжает ходить теперь в собрание, поскольку он принял крещение. Он заключил с Богом союз, он стал членом поместной церкви. Ходит в собрание, поет в хоре, иногда проповедует, а может сидит в рядах, если церковь большая. Друзья, но бывает, что, являясь членом церкви, христианин живет по обычаям этого мира. В чем проявляются обычаи мира? В семье. Я хочу обозначить обычаи этого мира 4 или 5 всего. То, что особенно замечается вот в результате бесед с верующими, что особенно замечается в христианской семье. В чем обычаи мира находят в христианской семье место? Я буду говорить так, во-первых, во-вторых, в-третьих, и поэтому по схеме рассуждения вы легко будете следить за мыслью. Друзья, во-первых, обычаи мира проявляются в равноправии. В той стране, где вы жили раньше, вопрос равноправия, он пропагандировался на протяжении десятилетий. Говорили очень отрицательно, что в прошлом женщина была в порабощении, она такую одежду вот носила, которая ярко подчеркивала, что она почти что рабыня. Но в результате вот социальных перемен, связанных с революцией, вот наступило равноправие. Принцип мира, который выражается в равноправии в семье, это не только принцип социалистической системы, но это во всех странах сегодня очень ярко насаждается. И в той стране, где живете сегодня вы. Равноправие. То есть муж и жена, они абсолютно равны. Друзья, мир очень сильно стремится, чтобы равноправие подчеркнуть особенно. Особенно это выражается и в вашей стране, в том числе. Друзья, я учитываю аудиторию, где я сейчас говорю. Друзья, очень заметно, что государство стоит на стороне женщины, и там, где муж только чуть голову поднимает, пытается что-то поправить в своей семье, вытеснить обычаи мира, о которых я говорю, то может приехать полиция и все поставить на место. Ну, как они понимают, на место, в смысле в кавычках. Как Библия говорит о положении в семье. Это все вы хорошо знаете, потому что в каждой церкви проходят бракосочетания. И обычно семейная тема о том, о чем я сейчас говорю, подчеркивается на бракосочетании. Друзья, ну поскольку у нас сейчас беседа с семейными, поэтому мы чуть-чуть ярче эту сторону хотим оттенить. Написано «Всякой жене глава муж». Хочу вас спросить, всякой жене глава муж имеется в виду верующий муж или неверующий? Вот в том и проблема, что иногда христиане, жены говорят так, «Ты был бы надо мной глава, если бы ты был как Господь, вот тогда бы я тебе повиновалась, как церковь». Это почти в притчу или почти в поговорку вошло. Друзья, Библия не отмечает, верующий или неверующий муж должен быть главой. Написано, «Всякой жене глава муж». Даже если жена неверующая, или даже если муж неверующий. То есть, Слово Божье имеет в виду любую семью, и поэтому Писание говорит, что жене глава муж, а мужу глава Бог. Братья и сестры, я так вот хочу на страницах Писания посмотреть, как происходит в семье, если что-то происходит иначе, что получается в семье. Вот посмотрите, друзья, с кем имеет дело Бог в отношении семьи. Очень хорошо взять историю Авраам и Сара. Почему? Потому что Авраам и в Ветхом Завете является довольно яркой личностью, как муж Божий. И в Новом Завете Писание неоднократно отмечает жизнь Авраама и Сары, имея в виду их семейные взаимоотношения. Посмотрите, друзья, как часто Бог разговаривал с Сарой. Можете привести пример, чтобы Бог вдруг решил поговорить с Сарой. И сказал, Сара, вот так вот надо тебе поступить. Скажи Аврааму, и все будет хорошо. Вы знаете, друзья, я удивительную вещь вот обнаружил, что Бог с Сарой не разговаривал. Зачем я об этом говорю сейчас? Потому что иногда бывают жены говорят, мне Бог открыл, что надо поступать вот так. И муж говорит, надо поступать, а муж говорит, ты знаешь, а мне Бог не открыл. Но мне же Бог открыл, поэтому давай будем поступать так. Друзья, вот читаю про Авраама и Сару, и много раз написано, Бог сказал Аврааму, мы Авраама не семейного в Библии не встречаем. Мы встречаемся с личностью Авраама в Библии, он уже был семейный. Когда Авраам жил сначала в Уре Халдейском, потом он жил в Харане, потом он жил в земле Ханаанской, немножко жил в Египте, потом опять в земле Ханаанской. Друзья, и Бог с Авраамом разговаривал много-много раз. Бог сказал Аврааму, встань и пойди из земли твоей, из дома отца твоего, от родства твоего, и пойди в землю, которую я укажу тебе. Это Бог ему сказал в Уре Халдейском. Потом Бог Аврааму сказал в Харане, встань и пойди. Потом Бог Аврааму сказал, и опять Бог Аврааму сказал, и снова сказал, и опять сказал, друзья. Это касалось разных-разных вопросов. Касалось и потомства. Бог Аврааму говорил, посмотри на небо, звезды, посмотри на песок морской. Бог Аврааму говорил, возьми сына единственного и пойди в землю Мария. И я, друзья, думаю, почему же Бог Саре не сказал? Кажется, надо было бы сказать и Аврааму, и Саре. И многие бы вопросы, возможно, решались бы легче. Ведь если немножко домысливать, друзья, мы можем представить, ну, и были же вопросы грандиознейшие, когда надо было бы, чтобы Бог и Саре сказал. Ну, скажем, когда нужно было поменять место жительства, или, скажем, Исаака в жертву принести, или еще. Я как-то проводил беседу с семейными, имея в виду Авраама и Сару. И вот там был один фрагмент, если кто-то помнит, друзья, что однажды, когда Бог с Авраамом разговаривал о том, что у него будет сын, а Аврааму было уже 100 лет, а Саре было 90 лет, и Бог Аврааму сказал, через год у тебя будет сын, и Сара засмеялась. Помните, да? Сара где-то подслушала и засмеялась. И вот Бог у Авраама спрашивает, почему засмеялась Сара? Кажется, ведь не Авраам же засмеялся, да? Ну, Сара засмеялась. Господи, ну спроси у Сары. Друзья, даже здесь Бог у Сары не спросил. Сара, ты почему засмеялась? Ты, наверное, веру потеряла или почему ты засмеялась? Даже в этом случае Бог у Авраама спрашивает. Авраам, почему засмеялась Сара? То есть здесь очень ярко подчеркивается приоритет мужа во взаимоотношениях с Богом и зависимость жены от мужа. Если Бог мужу сказал, оставьте эту землю, пойдите в другую, а муж говорит жене, мне Бог сказал, Сара, мне Бог сказал, что надо переселиться в Америку. Ну, раз Бог тебе сказал, значит, сделаем, как Бог тебе сказал, да? Или Бог мужу сказал, давай переселимся в Россию. И Сара говорит, ну, раз Бог сказал, значит, ты глава, я буду тебе покоряться. То есть, друзья, мы видим, что Бог имел дело с мужем. Бог имел дело с мужем. Всякой жене глава муж, а мужу глава Бог. Очень редкие случаи, а может даже их и нет, я просто сейчас специально, у меня не было времени именно заняться сейчас этим вопросом, но я только скажу, друзья, я везде вижу, что когда Бог говорил с мужем. Бог говорил с мужем, а жена слушалась мужа. Там, где жена мужа не слушалась и пыталась какие-то вопросы решать сама, там всегда была беда. Друзья, вот посмотрите, Адам и Ева. Бог Адаму сказал, за то, что ты послушал голос твоей жены, проклята будет земля за тебя. Я здесь из этой мысли хочу вывести принцип. Я понимаю, что бывают исключения. Я не хочу, чтобы кто-то сейчас сидел и искал противоречия в моих рассуждениях. Но вот эта мысль, за то, что ты послушал голос твоей жены, значит, проклята земля за тебя. Друзья, иногда, конечно, мы слушаем жену, а иногда и часто бывает это. Ну, скажем, если жена просит там посуду помыть, вот, или, скажем, помочь ей, или она уставшая, и она ночью к ребенку вставала, и говорит, встань сейчас ты знаешь, у меня голова кружится. И муж встает. Или она попросит мужа за хлебом сходить, или скажет, давай сходим в гости, или давай посетим там еще кого-нибудь, давай помолимся. Нормально, друзья, написано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Друзья, но если образом жизни становится, что муж слушает свою жену, это образ жизни. Я думаю, что да, этот человек не будет иметь благословения. Вот этот разговор Бога с Адамом, он будет применим и к нашей жизни. За то, что ты послушал голос твоей жены, значит, будет вот так, вот так, вот так. Будет очень плохо. Там проклятия разные, Бог сказал по этому поводу. Поэтому я хочу вот это слово сестрам сказать. Сестры, не командуйте над мужьями. Знаете, как иногда бывает? Я иногда спрашиваю в семье, просто так спрашиваю, кто у вас глава? И я вам скажу, друзья, далеко не часто они говорят «муж». Далеко не часто. Иногда говорят «у нас равноправие». Часто говорят «у нас равноправие». Я удивляюсь, да вы же христиане. Это не по Библии равноправие. Но им кажется, что равноправие выше, чем если кто-то глава. Я встречал и случаи и похуже. Когда они честно признаются «жена». Кто у вас глава? Жена. Друзья, там, где это происходило, там было плохо всегда. Посмотрите, влияние женщины в Библии, оно часто приносило беду. Возьмите Иезавель. Царь Ахав, похоже, что это был царь довольно самостоятельный. Ну, в смысле, крепкий, как муж. Но у него и жена была тоже крепкая. И, похоже, там трудно разобраться, кто же был все-таки глава. Иезавель и Ахав. И мы знаем, какая была беда. Иезавель, зная, что Ахав не может решить проблему с виноградником на Вуфее, она говорит, да ты что? Что ты за царь? Да как это вообще? Кажется даже стыдно, что ты не можешь справиться с такой задачей. Я сейчас все сделаю, а ты успокойся. Вот так, вот так, вот так распорядилась Иезавель, и мы знаем, какую беду ее распоряжение принесло в дом Ахава. Какую беду? Пострадала и Иезавель, пострадал и Ахав, и пострадали его потомки. И потомки даже пострадали. Братья и сестры, посмотрите, возьмите влияние, была такая женщина, звали ее Зереш. Чья она была жена? Был такой человек Аман. Аман приходит печальный домой, а Зереш говорит, что ты печальный? Да вот Мардохей мне не поклоняется, а все поклоняются. Мардохей не поклоняется, возьми дерево, поставь 50 локтей вышиной и повесь Мардохей на дереве. И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея. Вот, братья и сестры, мы тоже видим пример, когда жена взяла какое-то руководство в свои руки, и у них в семье произошла беда. Конечно, я очень сестер понимаю, покоряться бывает тяжело. Особенно если жена думает, что муж у нее глупый. Муж глупый, как можно глупому мужу покоряться? Ну, он же совсем неправильно. Он всегда говорит неправильно. Ей кажется, что он всегда неправильно, а она всегда говорит правильно. Она говорит, вот так вот будем делать. Друзья, это доходит даже в мелких вопросах. Кажется, ну так или так, да какая разница? Ну, уступи хоть раз своему мужу. Есть жены, которые никогда почти мужу не уступают. Бывает, когда муж и жена с трудом могут разобраться, кто у них глава. Они говорят, не знаем. Друзья, индикатор простой. Кто чаще уступает, муж или жена? Кто у вас в семье чаще уступает? Ну и вопросы решаются чаще, как жене кажется правильно или как мужу кажется правильно. Друзья, если чаще уступает муж, если чаще вопросы решаются, как жена мыслит, как жене видится, да, обычно глава в этом случае является жена, обычно. Есть, конечно, жены очень мудрые. Они руководят семьей, что муж даже и не замечает. Ему кажется, что он глава. А на самом деле все знают в округе, что глава жена. Все знают, все давно знают. Ну да, я думаю, что эта жена и правда умнее, чем муж. Раз она делает незаметный для мужа. И он живет счастливый, радостный. Это неправильно. Я скажу, если жена научилась отдавать приоритет мужу, если жена научилась мужу покоряться, Бог эту семью благословит. Бог благословит. Вот там, где написано про мужа, который добродетельной жены сидит в воротах со старейшинами, вы все знаете, да, о чем идет речь, то эта заслуга чаще бывает мудрой жены. От жены очень много зависит, чтобы муж сидел в воротах. Ну, в смысле, был заметный человек. Заметный в церкви. Труженик в церкви. Очень много зависит от жены. Я знал такие семьи, где, кажется, на мужа посмотришь и думаешь, ну, по его способностям он всю жизнь просидит возле дверей в церкви. А проходит время, 5-8 лет смотришь, избрали на служителя. Мудрая жена. Она покоряется, она помогает, она молится за мужа, и Бог благословляет. Друзья, я только один пример маленький расскажу. Я знал такую историю, когда уверовала одна женщина. Она была страшно строптивая и непокорная, и ругаться умела по-всякому, и муж тоже. Они бились, ну, по-настоящему бились. И вот она уверовала. Уверовала тоже по-настоящему. Она настолько сильно смирилась, что муж ее не узнавал. Но что удивительно, его это раздражало. Ему иногда, как он рассказывал, мне иногда хотелось, чтобы она опять заругалась и с палкой на меня бросилась, и чтобы мы опять побились. Но жена была молчаливая и очень покорна. Это действительно было возрождение свыше. Друзья, однажды над этим мужем друзья начали смеяться. Ну, ты дожился. Ну, ты дожился. Ты не можешь свою жену сломить, что она ходит к баптистам. Он ее и бил, и мучил по-всякому. И когда друзья начали смеяться, он решил убить свою жену. Он взял топор и помчался на собрание. Это была пятница. Был пост и молитва. Он рассказывает, когда я зашел в дом молитвы, было тихо, спокойно, проповедь шла. Я возле двери и присел с топором. Он был пьяный. Я, говорит, и присел. Нет, он не покаялся. Обычно эти истории так уже сразу и покаялся. Он не покаялся, друзья. Когда закончилось собрание, он взял жену за руку и повел домой. Шел, и внутри у него бушевало. Пришли домой, поднялись на 5-й этаж. Он первое, что сделал, отнял у жены Библию и выбросил в окно. На улице шел дождь. Он рассказывает, когда я выбросил Библию, мне стало страшно. Я бегом спустился вниз, отыскал в кустах Библию, поднялся и спрятал. А потом побил жену. Потом следующее, что он учинил, он вывалился в грязи, и пришел домой, жена была очень аккуратная, и одетый лег в постель. Он говорит, у меня только не хватило мужества ноги в сапогах на постель положить. Жена подошла, взяла ноги с сапогами вместе и положила на постель. Он говорит, я не выдержал, я спрыгнул с постели, упал на колени и начал просить у нее прощения. Этот вечер был вечером покаяния. Друзья, этот брат лично знаком. Я этот рассказ слышал от него. Он сейчас служитель церкви. Рукоположенный служитель церкви. И неплохой служитель, друзья. И заслуга жены. Всякой жене глава муж. Поэтому, сестры, если вы хотите, чтобы ваши мужья были труженики, и пользу приносили, и плоды приносили, то вы старайтесь, чтобы в вашей семье глава был муж. Вы так вместе поговорите. Ну, задайте вопрос, а кто у нас глава? И постарайтесь быть честными. И жены, и мужья. И постарайтесь быть честными. Если вы придете к выводу, что глава жена, или даже если у вас равноправие, то вам все равно надо покаяться. Потому что Библия говорит по-другому. Вот это все то, что я хотел сказать по поводу первого явления вторжения мира в семью. Второе явление, друзья, вторжение мира в семью – это разделение в семье. Разделение не между мужем и женой, а разделение между родителями и детьми. Это проблема, друзья, это проблема настоящего времени, когда дети и родители разделились. Разделение обычно не происходит, пока дети маленькие, потому что дети находятся в стопроцентной зависимости от родителей. Или мама кормит грудью, нельзя разделиться, да? Или дети маленькие, ну, ходят в первый, в третий, в пятый класс. Когда дети взрослеют, происходит разделение. В чем это разделение выражается? Это разделение выражается в том, что утрачивается совместная молитва. Ну, как мы привыкли понимать, что в христианской семье каждый день должна иметь место молитва, когда дети и родители собираются вместе на молитву. Когда отец читает Библию, и дети слушают, беседуют, а потом молятся. Как один христианский поэт написал такие слова. Вспоминаю, как часто маленьких собирал на молитву отец, головастых в потертых валенках, как замерзших в поле овец. Друзья, проблема, когда происходит разделение, она обычно происходит, когда детям исполняется 15-16 лет, иногда 14. Когда детям 20, это разделение уже ярко-ярко замечается. И бывает, что родители делают попытки что-то исправить, но у них не получается. Друзья, я хочу для вас задать вопрос. Происходит ли в вашей семье совместная молитва? Когда отец скажет, дети на молитву. И дети все тут как тут сидят и ждут, что папа сейчас будет читать Библию. Это, наверное, больше касается тех родителей, у которых возраст примерно как у меня, или старше, или чуть помоложе. Когда дети большие. Братья и сестры, разделение замечается, когда теряется молитвенная жизнь совместно. Родители помолились вместе с женой, муж и жена, а дети помолились себе. Чем мотивируют обычно дети? Дети говорят, мне некогда, я уже помолилась, мне надо математику, мне надо там сочинение, я не знаю, может у вас не пишут сочинения, но дети находят любой предлог, чтобы не молиться с родителями. А потом, друзья, наступает момент, когда уже комплексуются и дети, и родители. То есть им уже как будто даже стыдно помолиться вместе. Ну разве что, если вдруг отец настоял, то дети могут просто постоять на коленях. Еще это, друзья, так бывает, когда дети всегда где-то, их дома нету вечером. Когда взрослые дети, они всегда чем-то заняты, они домой могут приходить в 12 часов ночи. Когда родители уже спят. Бывает в час ночи. Родители к этому привыкли. И считается почти нормально. Друзья, это ненормально. Это совсем ненормально. Я понимаю, что Библия говорит о разделении, как о нормальном явлении. Написано, оставит человек отца и мать. Это разделение. Друзья, но причина для этого разделения – брак. Другой причины нету. Когда наши дети вступают в брак, это законное разделение. Бог разрешил, даже Бог повелел оставить отца и мать, когда я вступаю в брак. Бог так повелел. Это разделение законное. Но если я не вступил в брак, и мне 19 лет, такое разделение Бог не разрешает. Не разрешает. Иногда родители делают ошибку. Они отправляют своих детей куда-нибудь учиться. Ну, скажем, в другой город, и дети начинают жить отдельно. Или, друзья, причина для разделения бывает, это материальная сторона. Дети начинают работать, у них появляются свои деньги, они чувствуют себя самостоятельно. И даже мама иногда просит у сына, ну дай мне, мне не за что хлеб купить. А сын говорит, я не могу тебе, у меня тоже есть нужда, я тебе не могу дать. Когда у родителей свой кошелек, у детей свой кошелек. Возможно, вы со мной сейчас не согласитесь, друзья, но я понимаю, что так не должно быть, когда у ребенка свой кошелек, а у вас свой. Если ваши дети зарабатывают, то пока они живут в вашем доме, пусть кошелек будет общий. Я знаю, что если дети зарабатывают деньги и отдают деньги маме или папе, то есть отдают родителям, и если им вдруг что-то надо, родители не откажут. Иногда и родители сами могут сказать, ну оставь себе там столько-то на обычные каждодневные расходы. Но я нахожу, друзья, что это нормально. Но ненормально, когда мама просит у детей деньги. Когда дети зарабатывают и деньги родителям не дают. Друзья, здесь очень ярко выражается самостоятельность детей. Здесь уже не о молитве даже речь. Но дети становятся самостоятельными полностью. Они покупают машину, даже не советуясь с родителями. Они заключают разные контракты, не советуясь с родителями. Потому что они чувствуют себя самостоятельно. В этом случае обычно дети перестают и повиноваться родителям. Они говорят, я уже взрослый, и ты мне не приказывай, мое время закончилось, или твое время и твоя власть закончилась. Власть родительская над детьми заканчивается, когда дети вступают в брак. После этого отец перестает приказывать, он начинает советовать только, но перестает приказывать. Там, где по-другому, друзья, это обычаи этого мира. Обычаи этого мира, когда дети, еще не вступившие в брак, они отделяются от родителей и физически. Они берут себе другое жилье и живут отдельно от родителей. Иногда это кажется нужно, учитывая законы, учитывая традиции страны, в которой мы живем, братья и сестры. Но когда дети ускользают от нашего контроля, они начинают делать то, что хотят. И даже если они грешат, иногда грешат страшными грехами. Взрослые дети могут грешить страшными грехами. Отец проконтролировать не в состоянии. Отец уже сыну не скажет, для чего ты так делаешь? Для чего ты так делаешь? Но наоборот, сын отцу скажет, отец, ты неправильно делаешь. Ну, я один маленький пример приведу здесь в Библии. Помните, когда Иаков благословлял сыновей, и Иосифу показалось не так. Иосиф говорит, отец, ты не так делаешь. Ты не так делаешь. Братья и сестры, но Иосиф уже был взрослый человек. У него была жена, у него были дети. И это дети, два ребенка, это были его дети. Мне кажется, у Иосифа какое-то моральное право было сказать, папа, ты делаешь не так. Но когда наши 17-летние дети говорят, ты не так делаешь. А иногда они твердо и строго выговаривают своим родителям, неправильно, мне уже надоело на вас смотреть, и мне надоело вас слушать. Друзья, это разделение, это обычаи этого мира. Я вам хотел бы дать такое предложение, друзья. Пусть ваши дети живут с вами до брака. Даже если им 22 года, пусть они с вами живут. Вы будете видеть, как они живут. Вы будете их продолжать воспитывать. Но вступают в брак, пускай отделяются. Друзья, это обычаи библейские. И даже не обычаи, это принципы библейские. А когда обычаи мира, когда в нашу семью вторгается разделение, обычно это бывает плохо. Друзья, написано о выходе Иоанна Крестителя на служение, то написано, что он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. То есть проблема разделения, она существовала уже в древности, между детьми и родителями, уже в древности. Друзья, эта проблема присутствует и сейчас. В процессе времени эта проблема все ярче и ярче выражается. Если в вашей семье не так, если вы уже давно забыли, когда вы молились с вашими взрослыми детьми, что-то еще поправить можно. Соберите вашу семью, скажите, дети, у нас идет неправильно. Мы потеряли молитву, мы уже не молимся вместе. У вас самостоятельная жизнь, у нас своя жизнь. Давайте пусть у нас все будет по-другому. Давайте будем вместе, вместе продолжать жить, вместе трудиться, вместе молиться. Пусть у нас все будет вместе, все будет общее. Друзья, это будет лучше, это будет правильно. Это будет вне нарушения библейских принципов. Третье, на что хочу обратить внимание. Обычаи мира, они выражаются в планировании семьи. Это, можно сказать, почти злободневный вопрос вот на христианских общениях семейных. Планирование семьи. Почему мы сегодня об этом опять говорим? Потому что это неправильно. Мнение, что родители должны планировать, сколько они будут иметь детей. Сейчас в некоторых журналах пишут даже еще, вот один автор писал в журнале «Вера и жизнь», я прочитывал, там ответы на вопросы были, и вот там автор пишет, что еще до вступления в брак жених и невеста уже должны определить, сколько они будут иметь детей. И факторы на количество детей – влияющие – это их материальный уровень, это их здоровье, жилищный вопрос, ну и прочее, зарплата и прочее. Друзья, я только скажу вот что. Вопрос количества детей в нашей семье – это вопрос в компетенции Бога, не в компетенции родителей. Это вопрос в компетенции Бога. Почему? Потому что появление человека на планете – это Бог производит. В Библии несколько текстов Писания есть, что Бог своими пальцами делает человека. Не только Адама и Еву, но детей, которые появляются сегодня. В 99-м псалме написано «Он сотворил нас». И не имеется в виду, Адама и Еву сотворил, и таким образом мы появились. Друзья, человек – это не просто животное. У животного нету души, которая живет вечно. Животное умерло, кровь сошла, все. Нету животного. Человек не так. Человек не так. Появление души. Каждый человек – это потенциальный житель или ада, или рая. Это вопрос в компетенции Бога. Друзья, Ева сказала так. «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Вот здесь мысль очень важная отмечается, что Бог положил, не муж мой положил, Бог положил семя вместо Авеля. Друзья, эта мысль в Библии, она многократно повторяется, просто в других изречениях. Ну, например, посетил Господь Анну, и она зачала. Посетил Господь. Не муж посетил, не стечение обстоятельств, не здоровье просто поправилось. Бог посетил Анну, и она зачала. То есть, это действие Божье. Друзья, это действие Божье. В книге пророка Исаия написано, что наши дети – это дело моих рук. Это говорит Бог. Это не пророк Исаия говорит. Но это говорит Бог, что ваши дети – это дело моих рук. Они ваши, но их сделал я. Вот какая мысль здесь отображена. Если мы христиане, то планирует нашу жизнь Бог. Ну, например, когда мы вступаем в брак, жених и невеста на этом месте исправно отвечают, да, все по воле Божьей. И мы молились, Бог, это Бог сделал, что мы встретились, и все. Друзья, и получается, что иногда Бог делает только то, что мы встретились, а все остальное мы делаем. Я скажу, друзья, эта проблема здесь у вас, она ярче выражена, чем в России. В большинстве церквей там эти вопросы, они практически не стоят, потому что все идет своим чередом. Но здесь эта проблема часто смотрится так. Я знаю многие семьи, которые последнего ребенка родили в России. Здесь детей больше нету. Хотя возраст, еще они могли бы иметь несколько детей. Двое, трое или, может быть, и пятеро даже. Но меняется мировоззрение. А иногда не мировоззрение, друзья. Бывает, что мировоззрение даже тоже остается, но мы подпадаем под стихи мира, под обычаи этого мира. Друзья, это обычай мира. Третий, о котором я сегодня говорю. Я скажу, друзья, регулировать количество детей в своей семье – это вторгаться в компетенцию Бога. Но я скажу, что это небезопасно – делать то, что Бог тебе не повелел. Я могу привести некоторые примеры. Ну, например, Оза, когда ковчег валы наклонили, и ковчег вот-вот упадет, Оза поддержал. Вот человеческое усилие, когда человек сделал то, что Бог ему не разрешал делать. Написано, и Бог Озу поразил. Или был такой царь Озия, который начал делать то, что ему Бог не повелел. То, что Бог ему не разрешал. Этот царь зашел в храм, чтобы кадить. написано, и покрылся проказой от темени головы до подошвы ноги, потому что взялся делать то, что Бог ему не повелел. Вопрос определять количество детей в своей семье, это Бог не повелел. Написано, что разум Божий намного выше разума человека. Друзья, Бог знает, сколько я должен иметь детей. И Бог знает это лучше меня. Бог лучше меня знает. Нам иногда смотрится так. Мы определяем наше здоровье. Мы определяем размеры нашего жилища. Мы определяем размер зарплаты. Мы думаем, а что с нами будет дальше? Какие будут перемены в экономике страны и прочее? И исходя из этого, мы думаем, что нам дальше делать вот с нашей семьей? Сколько у нас еще будет детей? Друзья, это вторгаться в компетенцию Бога. Я мог бы приводить массу примеров, друзья, когда Бог за эти вещи наказывал. Ну, бывали случаи, когда появлялся ребенок, ну, как иногда женщины говорят, я подзалетела, и, наверное, у меня будет ребенок. Залетела, как в какую-то грязную историю. Вот такое слово применяют, как в какую-то грязную историю. Друзья, я скажу, что и бывали случаи, когда дети бывали больные, или бывали случаи, когда погибали, или бывали случаи, когда мать начинала болеть, желая сохранить себе здоровье, сокращая количество детей, или что-нибудь еще. Но я знаю, друзья, много случаев, когда христиане испытывают благословение, когда у них семья пополняется. Я здесь говорил на тему за Иосифа и Вениамина. Друзья, характеристика Иосифа и Вениамина, я мысль эту повторю чуть-чуть. За Иосифа сказано, отрасль плодоносного дерева над источником. Враждовали против него стрельцы, и победа осталась за Иосифом. За Вениамина сказано, Вениамин – хищный волк. Утром будет есть ловитву, и вечером будет делить добычу. Вот два ребенка одной матери и одного отца. Друзья, но я не хочу сказать, что Вениамин был нежеланный. Но я определенно могу утверждать, что Иосиф был более желанный, чем Вениамин. Потому что написано так, и вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь, и дал ей беременность. И она зачала и родила сына, и нарекла ему имя Иосиф. Это было благословение. Когда мы желаем детей, когда мы их ожидаем, когда мы молимся о детях, которые у нас должны появиться, или пока нету, но мы желаем, чтобы они появились. Друзья, это благословение, как и в 126-м псалме, что дети – это награда от Господа. И благословение от Господа, и награда от Него плод чрева, и что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые, блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Друзья, иногда христиане говорят так, а покажите мне в Библии женщину, у которой было много детей. И приводят пример у Иакова, вон служанки были, вот, и там детей ему рожали, а там еще 2-3 жены, а вот у той всего 2 было, приводя в пример Ревеку. Ну, стараются не замечать тех женщин, у которых все-таки было детей много. Стараются их не замечать. Друзья, место Писания есть в послании к Тимофею, там написано так, что женщина спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и в святости с целомудрием. Иногда этот текст понимает так, что Ева спасется не о женщине вообще, а о Еве там написано. Это Ева спасется, потому что от нее родится Иисус Христос. Вот через Иисуса Христа спасется Ева. Друзья, это модернизм в богословии. А Библия говорит просто и понятно, что женщина спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и в святости с целомудрием. То есть, если женщина неверующая и родит 16 детей и умрет неверующая, нет, она не спасется. Для спасения необходимо иметь святость, целомудрие и не уклоняться от божественного плана, от божественного провидения, от божественного действия в нашей жизни. Поэтому я хочу сказать и братьям, и сестрам, если вы практикуете какие-либо способы предохранений и планируете количество детей в вашей семье, и у вас, возможно, неплохо получается, друзья, нужно покаяться. Это грех. По-другому назвать это нельзя. Необходимо покаяться и оставить грех, который делается. Друзья, четвертое, то, что я имею в виду в отношении обычаев этого мира, Это вопросы целомудрия. Сейчас очень заметно падение нравственности. Это выражается в различных книгах, в свободных рекламах, на журналах, на страницах журналов и газет или по телевизору. Это выражается и в статьях. Друзья, здесь речь идет именно больше о сексуальной жизни. Друзья, свобода в этих вопросах. Раньше эта свобода, она не вторгалась в христианскую среду. То есть христиане жили в этой сфере, и мое понимание, в основном нормально, в основном целомудренно, и с этими вопросами проблем не было. Друзья, эти проблемы сейчас и в России имеются, и в разных других странах. Когда произошла перестройка, лавина информации и все прочее. А то, что люди видят по видео или по телевизору, всякие грязные порнографические фильмы, иногда они начинают практиковать в своей жизни. А я даже больше скажу, друзья, те, кто смотрели эти вещи, обычно они практикуют в своей жизни то, что они видели. Это не целомудрие. Я прочитаю один текст Священного Писания. Это записано в послании Фессалоникийцам. Написано вот как. «Чтобы каждый из вас», это 4 глава, 4 стих и ниже, «чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога». И 7 стих. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Область интимных отношений – это область, сокрытая от людей. Как мы живем, об этом никто не знает. Но это ошибка, что об этом никто не знает. Об этом знает Бог. Об этом знает Бог. Библия говорит, что мы не должны в этой сфере жить, как язычники, не знающие Бога. Я сейчас прочитал. Иногда говорят, где в Библии написаны запреты на эти вопросы. Друзья, я прочитал очень понятный текст, если внимательно вдуматься. Как живут язычники, не знающие Бога? Или по-другому сказать, ну вот, если семья свободна в этом отношении, свободно себя ведут, то чем вы отличаетесь от мира? Чем мы отличаемся от язычников, не знающих Бога? Бывает, что ничем. Мы отличаемся только внешне, ходим в собрания. Видимая сторона нашей жизни кажется нормальной, но невидимая сторона сокрыта от глаз людей, но открытая для Бога. Если в этой сфере не проявляется святость и чистота, друзья, то это произведет разделение между Богом и человеком. Написано, грехи ваши и беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Я не буду детализировать в этой сфере, друзья. Просто сейчас люди современные, они в основном понимают без деталей. Я только что скажу, друзья, что, конечно, во всех сферах нашей жизни мы должны быть святыми и целомудренными. Библия многократно говорит о целомудрии для юношей, для семейных, даже для старых людей, что должны быть целомудренными. Поэтому интимная сторона жизни супругов, она тоже должна быть целомудренной. Я, друзья, не беру уже ту сторону наших взаимоотношений, когда на нас смотрят дети, если муж и жена, скажем, ну, какие-то нежности там проявляют, недозволенные в присутствии детей. Вот или, скажем, одежда, которую они не должны бы носить, когда дети на них смотрят. Это вещи в основном для нас понятные. Но хочу только, друзья, чтобы мы понимали, что обычаи мира, они проявляются не только в трех положениях, о которых я вначале вам говорил, но и в этом, о чем мы говорим сейчас, и в вопросах целомудрия. Братья и сестры, последнее, на что хочу обратить наше внимание, обычаи этого мира, это идолослужение. Я прочитаю книга Судей, 17 глава. «Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей, 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня. Я взял его». Мать его сказала, «Благословен сын мой у Господа». И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра и сказала мать его, «Это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литый кумир. Итак, отдаю онное тебе». Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра, отдала их плавильщику, он сделал из них истукан и литый кумир. который находился в доме Михи. Братья и сестры, я поясню кратко. Пропала сумма денег серебряных. Мать изрекла проклятие, а сын ей говорит: это я украл серебро, я тебе его возвращаю. Она говорит: это серебро я хочу из него сделать для тебя истукан и литый кумир. Отдала его плавильщику, и в доме Михи появился истукан и литый кумир. Братья и сестры, что меня здесь удивляет, мать и сын, инициатива матери, чтобы в семье появился истукан. Я думаю, что для вас понятно, какую ошибку делают родители, если в семье появляется идол. Написано: возлюбленные, убегайте идолослужения. Деньги, которые можно было бы употребить даже во славу Господню, они тратятся на приобретение идолов. И в семье начинается идолослужение. Это может выражаться в форме телевизора. Я знаю, что в большинстве семей нету телевизоров здесь. Это очень хорошо. Очень многие христиане решительно освобождались от этого. Но в некоторых семьях есть. Друзья, это обычаи мира. Мирские люди, они все имеют телевизор, имеют видеотехнику, смотрят все подряд. Всякую грязь, бывает, смотрят. Иногда родители стараются грязь не смотреть, грязь смотрят дети. Мы однажды беседовали здесь о телевизоре, о видео беседовали. Родители иногда стараются не смотреть, а дети все равно смотрят. И даже маленькие дети. Они легко нажимают нужную кнопочку, они из школы могут приносить видеокассеты, они могут и покупать, знают, где купить. Они знают, что для них больше интересно. Кстати, друзья, скажу, детей обычно интересует порнография. Больше интересует, чем что-то другое. И боевики, фильмы ужасов тоже. Вот что интересует детей. И поэтому в этом направлении они чаще и больше заинтересованы бывают. Я скажу, что, конечно, для семьи это беда. Ради детей, во имя Господа, друзья, освободиться мы должны от всякого идолослужения. Идолослужение еще проблема, в чем может выражаться, друзья? Это в присутствии дома компьютера. Компьютеры почти в каждом доме сейчас. Почти в каждом доме. Почему я это говорю, друзья? Потому что я каждую ночь ночую в новой семье. У меня здесь родственников нету, я человек свободный. И каждый раз в новой семье, почти в каждой семье компьютер. Ну, в общем-то, мы с компьютерами войну не ведем, друзья. Компьютеры и в России сейчас они появляются, иногда и в семьях появляются. Но, как мы раньше говорили, друзья, если это в служебных целях, если это в целях работы, если это необходимо для учебы, друзья, иногда компьютеры в семье появляются, потому что это обычаи мира. Иногда компьютер не нужен детям, но родители его покупают, потому что дети просят, у их товарищей есть. Это обычаи мира. Друзья, дети на компьютере осваивают игры. Дети на компьютере могут все делать, что им захочется. Телевизора нету и видео нету. Они поставят лазерный диск и могут смотреть любой грязный фильм. Не нужны теперь видеомагнитофоны, не нужны кассеты видео. Друзья, лазерные диски везде продаются с разными фильмами. И дети опять смотрят то, что им нравится. Или подключаются в интернет, в сеть. Там они тоже знают, какие кнопочки нажать, какое слово набрать, чтобы посмотреть то, что для них наиболее интересно. Я скажу, друзья, это принесет в семью беду. Если у вас в семье есть компьютер, если он вам не нужен, то освободитесь от него. Если он вам нужен для каких-то целей определенных, полезных, его нужно строго взять под контроль, под строжайший контроль родителей. Дети, они не имеют тормозов. Тормоза может иметь зрелый духовный христианин. Он может иметь тормоза. Дети этих тормозов не имеют. У них силы сопротивления в их духовном организме, даже если они члены церкви, у них намного слабее, чем у нас уже более зрелых людей. Поэтому, братья и сестры, это тоже обычаи мира. Не отстать от других, чтобы у меня тоже было, ну так, как у всех. А иногда почти в каждой комнате компьютер бывает. Друзья, после отбоя, если у вашего ребенка своя спальня, он после отбоя все посмотрит, что захочет. Пусть, друзья, эта беседа будет просто как предупреждение для нас, чтобы мы потом не сказали: я не знал, а я думал, а я вот так думал. Хочу вернуться к тексту, который я прочитал в начале. Апостол Павел говорит: вы раньше жили по обычаям мира. Друзья, вопрос такой: раньше или и сейчас. Я обратил внимание на 5 позиций. Их больше. Больше у нас времени уже не достает. Я свое время выговорил. Раньше жили или и сейчас живем? Если только раньше, слава Богу, написано «благодать, и вы спасены». Если и сейчас живем по обычаям мира, значит, слово «благодатью вы спасены», оно сейчас не действует. Потому что я сегодня живу по обычаю этого мира. Написано «возмездие за грех – смерть». Тот, кто живет по обычаям этого мира, он будет вместе со всем миром, там, куда мир будет определен. И куда будет определено все противно Богу. Пусть нас Бог благословит и прославится быть на страже наших христианских позиций. Аминь.
Дорогие друзья, только что вы прослушали проповедь брата Николая Степановича Антонюка для семейных «Не живите по обычаям этого мира». Ваше мнение о наших радиопрограммах вы можете направлять по следующему адресу. «Голос мира», PO Box 92-123, Портланд, Орегон 97-292. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.
Распростерся в полете, я знаю, он ищет гнезда. И радость трепещет во взлете, я знаю, здесь будет семья. Милые друзья, нам желаю. Желаю. хотя в жизни может статься не так легко, но день вчерашний не вернется. Мы вспомним.